Раннее детство Адольфа Гитлера. До 6 лет, 1889-1895. Малыш был любимцем. Мать берегла его, как зеницу ока. Никогда не ругала и всегда выражала свою нежность и восхищение. Он не мог ошибиться. Все, что он делал, было замечательно. А мать при этом не спускала с него восторженных глаз. Очень может быть, что такое отношение способствовало формированию в его характере таких черт, как пассивность и нарциссизм. Ведь с его стороны не требовалось никаких усилий, чтобы услышать от матери, что он великолепен. Ему не нужно было ни о чем беспокоиться, ибо любое его желание выполнялось незамедлительно. Он и сам мог приказывать матери и впадал в гнев, если хоть в чем-то получал отказ. Однако, как мы отмечали выше, именно преувеличенная опека со стороны матери могла восприниматься им как вмешательство в его дела, которого он позже постарался избежать. Отец по роду службы мало бывал дома, то есть в доме отсутствовал авторитет мужчины, который мог бы оказать благотворное влияние на формирование мальчика. Пассивность и инфантилизм усиливались еще и тем обстоятельством, что мальчик часто болел, а это еще больше привязывало к нему любящую и заботливую мать. Этот период закончился, когда Адольфу исполнилось 6 лет, а в семье к тому моменту произошло сразу несколько событий. Самым главным событием с точки зрения классического психоанализа было рождение маленького брата, который был на 5 лет младше Адольфа и которому пришлось уступить кусочек места в сердце матери. Но подобное событие нередко оказывает не травмирующее, а вполне благотворное влияние на старшего ребенка, способствует ослаблению зависимости от матери и росту активности. Вопреки расхожим схемам, известные нам факты говорят о том, что маленький Адольф ни в коей мере не страдал от ревности, а целый год всем сердцем радовался рождению брата. В это время отец получил новое назначение в Линц, но семья еще год оставалась в Пассау. Чтобы не переезжать с новорожденным младенцем, а дать ему возможность акклиматизироваться. Целый год Адольф жил райской жизнью пятилетнего ребенка, который играл в шумные игры со своими сверстниками из соседних домов. Излюбленными играми были игры в индейцев и ковбоев, которые вели постоянные войны друг с другом. Привязанность к этим играм он сохранил на долгие годы. Поскольку немецкий городок Пассау был пограничным пунктом австро-германской границы, там находился австрийский таможенный контроль. Так что, возможно, в военных играх были задействованы и такие силы, которые участвовали во франко-германской войне 1870 года. Впрочем, национальность жертв мало кого волновала. Европа была полна героических юнцов, которые готовы были без разбору крушить и резать всех подряд, невзирая на этническую принадлежность. Этот год военных детских игр имел большое значение для последующей жизни Гитлера не в том смысле, что он жил на земле Германии, где усвоил баварский диалект, а в том, что это был для него год почти абсолютной свободы. Дома он начал настойчивее проводить свою волю, и, вероятно, в это время проявились первые приступы гнева, когда ему не удавалось настоять на своем. Зато на улице он не знал ограничений ни в чем, ни в фантазиях, ни в действиях. Райская жизнь закончилась внезапно. Отец вышел на пенсию, и семья переехала в Хафельд, близ Ламбаха. 6-летний Адольф должен был идти в школу. Тут он увидел жизнь, ограниченную рамками предписанной деятельности, которая требовала от него дисциплины и ответственного отношения. Он впервые почувствовал необходимость постоянно кому-либо подчиняться. Что можно сказать о формировании его личности в конце этого первого периода жизни? С точки зрения теории Фрейда, в этот период развивались в полной мере оба аспекта эдипового комплекса – сексуальная тяга к матери и враждебность к отцу. Кажется, что эмпирические данные подтверждают гипотезу Фрейда. Действительно, маленький Адольф был очень сильно привязан к матери и зол на отца. Однако он не смог освободиться от эдипового комплекса путем идентификации с отцом и создания своего сверх-я. Он не сумел преодолеть свою привязанность к матери. Но когда она родила ему маленького соперника, он почувствовал себя обманутым и отошел от нее, отдалился. Однако возникают серьезные сомнения в правильности фрейдовской интерпретации. Если бы рождение брата было для 5-летнего Адольфа таким травмирующим фактором, что это привело к разрыву его связи с матерью и превращению любви в ненависть, то целый год после этого события не мог бы быть таким счастливым, чуть ли не самым счастливым годом в его жизни. И как объяснить тогда, что образ матери навсегда остался для него столь милым, что одну ее фотографию он постоянно носил в нагрудном кармане, в то время как такие же точно фотографии были и у него дома, и в Оберзальцбурге, и в Берлине. И стоит ли считать его ненависть к отцу следствием Эдипова комплекса? Коль скоро мы знаем, что отношение матери к отцу в самом деле не отличалось глубиной чувств, гораздо убедительней выглядит гипотеза о том, что этот антагонизм возник как реакция на требовательность отца, который хотел видеть в сыне послушание, дисциплинированность и ответственное отношение к делу. Проверим теперь гипотезу, упомянутой выше, злокачественной инцестуозной связанности. Эта гипотеза должна была бы привести к выводу, что зацикленность Гитлера на матери не носила характера нежной и теплой привязанности, что он никогда не расставался со своим нарциссизмом, то есть был всегда холоден и погружен в себя, что мать для него была не столько реальной личностью, сколько играла символическую роль. Она была олицетворением безличной власти земли, судьбы и даже смерти. Несмотря на свою холодность, Гитлер, видимо, был действительно связан симбиозными узами с матерью, ее символическими ипостасями. Подобная связь встречается нередко, как своеобразная перевернутая форма мистицизма, когда конечной желанной целью представляется единение с матерью в смерти. Если эта гипотеза верна, то легко понять, что рождение брата вовсе не было основанием для разочарования в матери. Да и в самом деле, вряд ли уместно говорить, что он отвернулся от матери, коль скоро он эмоционально никогда и не был близок к ней. Но нам очень важно уяснить одну вещь. Если мы хотим обнаружить причины формирования некрофильской личности Гитлера, то искать их нужно именно в склонности к кровосмешению, которая столь характерна для его детских впечатлений от матери. Главным символом матери стала для него сама Германия. Его зацикленность на матери равнялась Германии, обусловила его ненависть к отраве, евреи и сифилис, от которой он должен был ее спасти. Однако в более глубоком бессознательном пласте психики коренилось вытесненное желание к разрушению матери, равно Германии. И он своими поступками доказал это и реализовал это свое желание. Начиная с 1942 года, когда он уже знал, что война проиграна, и до последнего приказа 1945 года о полном уничтожении всех областей, захваченных противником. Именно такое поведение подтверждает гипотезу о его зловещей связанности с матерью. Отношение Гитлера к матери было совсем не похоже на то, что обычно характеризует привязанность мужчины к матери. Когда мы встречаем теплые чувства, заботу и нежность. В таких случаях мужчина испытывает потребность быть рядом с матерью, делиться с ней. Он чувствует себя действительно влюбленным, в детском смысле этого слова. Гитлер никогда не испытывал подобной привязанности, по крайней мере, позже 5 лет от роду, а вероятнее всего и раньше. Ребенком он больше всего любил убежать из дома и играть с ребятами в солдатики или в индейцев. О матери он никогда не думал и не заботился. Мать замечала это. Кубичек отмечает, что Клара Гитлер сама ему сказала, что у Адольфа нет чувства ответственности, что он транжирит свое небольшое наследство, не думая о том, что у него есть мать и маленькая сестра. Он идет своим путем, словно он один живет на свете. Недостаток внимания к матери стал особенно заметным, когда она заболела. Хотя в январе 1907 года ей поставили онкологический диагноз и сделали операцию, Гитлер в сентябре уехал в Вену. Щадя его, мать скрывала от него свое плохое самочувствие, а его это вполне устраивало. Он вовсе не пытался выяснить истинное положение дел, хотя ему ничего не стоило навестить ее в Линце. Это было совсем близко и в финансовом отношении не составляло никаких трудностей. Он даже не писал ей писем из Вены и тем самым доставлял ей массу волнений. Как сообщает Смит, Гитлер вернулся домой уже после смерти матери. Правда, Кубичек приводит другие факты. Он говорит, что Клара Гитлер просила сына приехать и поухаживать за ней, когда почувствовала себя совершенно беспомощной. И в конце ноября он приехал и ухаживал за ней около 3 недель, вплоть до самой смерти. Кубичек отмечает, что был крайне удивлен, увидев, как его друг моет пол и готовит еду для матери. Внимание Гитлера к 11-летней сестренке проявилось в том, что он заставил ее дать маме обещание быть прилежной ученицей. Кубичек трогательно описывает отношение Гитлера к матери, желая подчеркнуть его любовь к ней. Но этим сообщениям нельзя в полной мере доверять, ибо Гитлер мог и в данном случае воспользоваться ситуацией, чтобы поработать на публику, произвести хорошее впечатление. Возможно, он и не отказал матери, когда она попросила его о помощи. Да и 3 недели – не такой уж это большой срок, чтобы устать от роли любящего сына. Все же описание Кубичека выглядит малоубедительным, ибо противоречит общей позиции Гитлера и его поведению в целом. Подводя итог, следует сказать, что мать Гитлера никогда не была для него объектом любви и нежной привязанности. Она была для него символом богини-хранительницы, достойной восхищения, но также богиней хаоса и смерти. Одновременно она была объектом его садистской жажды власти и господства, которое переходило в бешенство, если он хоть в чем-то встречал отказ. Детство Гитлера с 6 до 11 лет. 1895-1900. Переход из детства в школьные годы произошел внезапно. Алоис Гитлер ушел на пенсию и с этого дня мог посвятить себя семье, особенно воспитанию сына. Он приобрел дом в Хафельде, неподалеку от Ламбаха. Адольф пошел в маленькую деревенскую школу в Фишлами, где он чувствовал себя очень хорошо. Внешне он подчинялся приказам отца. Но Смит пишет, внутренне он сопротивлялся. Он умел манипулировать матерью и в любой момент мог закатить скандал. Вероятно, ребенку такая жизнь доставляла мало радости, даже если дело и не доходило до серьезных стычек с отцом. Но Адольф открыл для себя сферу жизни, которая позволяла ему забыть все регламентации и ограничения, недостаток свободы. Это были игры с ребятами в солдаты и в индейцев. Уже в эти юные годы, со словом «свобода», Гитлер связывал свободу от ответственности и принуждения. И прежде всего свободу от реальности, а также ощущение лидерства. Если проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, то выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, которые с возрастом усилились и стали главными в его характере. Потребность властвовать и недостаточное чувство реальности. Внешне это были совершенно безобидные игры, соответствующие возрасту. Но мы увидим дальше, что это не так, ибо он не мог оторваться от них и в те годы, когда нормальные юноши уже этим не занимаются. В последующие годы в семье произошли значительные перемены. Старший сын Алоиса в 14 лет, к огорчению отца, ушел из дома. Так что роль старшего сына теперь досталась Адольфу. Алоис продал свое имение и перебрался в город Ламбах. Там Адольф стал учиться в довольно современной школе. И делал это неплохо, во всяком случае достаточно успешно, чтобы избегать серьезных разногласий с сердитым отцом. В 1898 году семья еще раз сменила место жительства. На сей раз они поселились в отдаленном районе Линца. Местечки под названием Леондинг, а Адольф в третий раз сменил школу. Алоису Гитлеру новое место пришлось по душе. Здесь он мог сколько угодно разводить пчел и вести разговоры о политике. Он по-прежнему был главой дома и не допускал сомнений в своем авторитете. Его лучший друг по Леондингу Йозеф Майерхофер скажет позднее. В семье он был строг и не церемонился, его жене было не до смеха. Он не бил детей, Адольфа никогда и пальцем не тронул, хотя и ругался и ворчал постоянно. Но собака, которая лает, не обязательно кусает, а сын его уважал. Биограф рисует нам портрет авторитарной личности, довольно сурового отца, но вовсе не жестокого тирана. Однако Адольф боялся отца. Этот страх мог стать одной из причин его недостаточной самостоятельности, о которой мы еще услышим. Однако авторитарность отца нельзя рассматривать вне связи с другими обстоятельствами. Если бы сын не настаивал, чтобы его оставили в покое, если бы он проявлял больше чувства ответственности, то, возможно, и с таким отцом установились бы дружественные отношения. Ведь отец желал сыну добра и вовсе не был деструктивной личностью. Так что заключение о ненависти к авторитарному отцу в значительной мере является преувеличением. Это своего рода клише, как и Эдипов комплекс. Так или иначе, о 5 лет мальчик проучился в народной начальной школе без проблем. Он был, вероятно, умнее многих одноклассников. Учителя к нему лучше относились, из почтения к социальному статусу семьи. И он получал самые хорошие оценки, но не прилагал к тому особых усилий. Таким образом, школа не стимулировала его к успеху и не нарушала его строго сбалансированную систему компромиссов между приспособлением и бунтом. Нельзя сказать, что к концу этого периода наметились явные ухудшения. Но есть и некоторые тревожные симптомы. Ему не удалось преодолеть нарциссизм раннего детства. Он не приблизился к реальности, а оставался в мире фантазий. Он жил в иллюзорном царстве свободы и власти, а мир реальной деятельности был от него далек и мало интересовал его. Первые школьные годы не помогли ему перерасти инфантильности раннего детства. Но внешне все пока было благополучно. И дело не доходило до открытых конфликтов.